Песнь пятая. В священную рощу на Илете съезжаются на моление гости со всех марийских земель. Верховный бог Юмо отвергает их главную жертву, аргамака белой масти, и принимает лишь коня второстепенного князька Пиктемыра. Что же делает мариец, если осень на пороге, если хлеб уже в кладухах, не дымят овина в печи, не стучат цепы ритмично, лен замачивают бабы, запускают хмель в корчаги, по хлевам и по навесам сладко пахнет свежим сеном, а девчата собирают дань для первых посиделок. Что же делает мариец? Он готовится к Угинде, то осеннее моление в благодарность богу Юмо за плодов земных обилия, за сохранность всей скотины, за здоровье для семейства и родни благополучия. Карт верховный старец Выль-Иб 100 помощников назначил, 100 гонцов послал в селения по всему лесному краю. 7 десятков и еще 7 пригласил богов марийских к тем кострам, что скоро вспыхнут в глубине священной рощи и в котлах чугунных черных забурлит им угощение. 305 холстин беленых, каждый холст в ярым длиною, приготовили и сшили, чтоб всю рощу опоясать, чтоб для нечисти ни щелки, ни лазейки не осталось. Подношения собрали для всемирного моления: 47 баранов белых, 25 телушек красных и красавца аргамака белоснежной чистой масти. Ну а птицы той без счету. И пойдут тельцы и овны стад небесных пополнением на бессрочное гощение к сладким травам, чистым водам, в заповедные долины. Ну а конь в упряжке кеча лося старого заменит, что давно уж сбил копыта на крутом небесном склоне и все ниже оскользаясь далеко от нас уходит на границы Акайома. Если кечи жертву примет, через 7 недель на небе этот конь помчит повозку, с каждым днем все выше, выше, понемногу поднимаясь, удлиняя путь небесный, укорачивая ночи. Все готово для моления, вот и гости прибывают на телегах, в тарантасах, и верхами, и в кибитках, и, конечно, пешим ходом. Кто ведет с собой барана, кто несет под мышкой гуся, связку кур или пару уток. Все в одеждах белоснежных, с красной вышивкой по краю, пояса узором шиты, с позументами, с кистями, плотно белые анучи перетянуты на икрах, лапти с ленточкою красной, с кетермою деревянной, чтоб не пачкались подошвы. Поглядишь и удивишься. Не берез ли это роща, на ветру листвой играя, белизной коры сверкая, утром вышла на дорогу? Не сказать, не перечислить на моление, кто приехал. Всю неделю мне пришлось бы называть по именам их. Расскажу о самых дальних, расскажу о самых знатных, самых сильных и богатых. С берегов могучей Йилги князь Акас сюда приехал с младшим братом Яныгитом. Внук Акпатора, сын Сяра, князя горного народа, он привел из Белолесья славных Кюшила и Кучму. С берегов реки Ветлуги, из притоков Шухадола взял он Пакшуа и Роша, а с трех гор правобережья, с крепостей, он взял Кутюрку, Сарбаса и Шерикея. А еще за ним три брата, Паты, Патера, Шипатек, из глубинных гор спешили, с завражных плоскогорий. Все вожди родов могучих, все отважные герои. Что же их сюда позвало через топи и болота, по лесам непроходимым, за 5 конных переходов, за 2 дня пути речного, их, потомков гордых наров, богатырского народа? Неужели у них нет мольбищ? Неужели им негде жертву отдавать богам небесным? Если скажете такое, их обидите смертельно, ведь они себя по праву изначальным чтут народом. Их Анай, старик-кудесник, великан-землепроходец, был единственным потомком достославного Анара, сына Юмо и Мландавы. После смерти стал святым он, стал помощником у бога, белым горным великаном. Три его могучих внука, трое патеров счастливых, заселили эти земли. Богатырь, стрелок из лука, в край лесной пошел Акпатер, на тенистую как шагу, а затем ушел к Илете. Мы народ его наследный и должны об этом помнить. Дровосек суровый Одо откочевывал на север, где теперь живут удмурты, а Чалман, искусный всадник, шел на Белую и Каму. В стороне Марийской горной много рощ и кереметищ, старых капищ трехсотлетних. Даакас и сам когда-то был жрецом на Сермон-Ангер. Речки, где приносят жертвы, теклым и сосна стоит, где почитаемая всеми, ведь по ней великий Юму опускается на землю. Так что есть где помолиться, где воздать богам старинным. И не роща на Илете грозных воинов прельстила, а красавица Пампалче. С берегов далеких Камы сам Таркан с дружиной прибыл, называемый и князем, и царем, и атаманом. Он татарами степными наречен Ахмед Султаном за могущество и силу, за великую ученость. Ввел он первые законы, суд вершил, давал советы, и ни разу вражий воин не ходил к его границам. Он сынка привел с собою, глуповатого Маржана, чтобы мудрая невестка управляла его краем после смерти властелина, и народ его в обиду никому бы не давала. С ним пришли Паняй и Сези, Кинчевай, Камбар, Злой Ямыш, Пыргынде, Пашбек и Тайр. А с Урала вместе с ними прибыл с берега Таныпа Пердыш Ряжан. Он с собою вел Аймака и Кармая в верховой езде искусных и владении ятаганом. С берегов как шаги тихой шел Чарай, великий воин, шел Ашплат, кузнец искусный, Алмакай, распорядитель на собраниях народных. Шли Шабык, Сапар и Пайгыш, Чемикей, Ятман и Яндуш, предводители народа, уважаемые люди, чьи слова всегда весомы, поведение безупречно, а дела благоразумны. На любом большом собрании эти люди объявляли окончательное слово. С дальних северных пределов, от полей богатых птицей до тужи, пиржи и вои, где с марийцами в соседстве Санчура живет с Яранью, через все медвежье поле, через край родной Тарьяльский, предки их откуда родом, шли несметные посольства, обрастая по дороге многочисленной роднею. И вели их Той и Ямбас. С речки Ляш и с речки Вичи шли, сходились два потока. Вел лебяжских сам Кукарка, а шурминских — древний старец, добрый, немощный и тихий Чимали, что доживает жизнь без пользы и без смысла. Нет наследника, нет сына, нету сил владеть землею, что богаче и привольнее всех уделов на востоке. Верный друг один остался у шурминского владыки, богатырь Кюльмесь удмуртский. Он поддерживает старца и границы охраняет вместе с дочерью своею, богатыршей юной Сави. И теперь гадают люди, власть кому старик оставит, князю Полтышу с Малмыжа или лебяжскому Кукарке, или, может быть, Кюльмезю? Так и шли те два потока, не враждуя и не споря, но не смешиваясь вместе, в разговоры не вступая. Лишь один князек приблудный, не лебяжский, не шурминский, а из тех, что всюду ходит и всем кажутся своими, Пиктымыр, чье злое сердце называл народ косматым, все сновал меж тех потоков, как челнок меж берегами, разговаривал с вождями, стариками и князьями, словно добрый миротворец. Ну а что держал в уме он, расскажу о том позднее. Вы когда-нибудь бывали в тех больших священных рощах, что Мирота называют, или в общинных деревенских, самых маленьких, Кюсото? Возносились ли вы духом по дымку костра с молитвой прямо к Божьему окошку? А сидели ли с богами вы за трапезой общей, поднося им угощение и смиренно ожидая знака доброго ответно? Если да, то вы поймете, вы почувствуете сердцем, что ужасное случилось на Илецком том моленье. Если нет, поверьте слову, пригласитель взять с собою, не могу я вас в ту рощу. Чужаков и малых деток мы туда не допускаем». Двое суток шло моленье, а на третий вышли люди, сняли белую ограду, но не сняли с лиц тревогу. Добрый Юмо почему-то отказался от подарка. Он коня у них не принял, белогривого араба не позвал в свою конюшню. Карт его водою спрыснул, но не вздрогнул конь и кожей на хребте не передернул. Своего коня для жертвы предложил Аказ в замену, но не вздрогнул тот соловый и хребтом не передернул. Степняка Таркан поставил, но не вздрогнул конь мышастый и хребтом не передернул, не стряхнул с себя водицы. В табунах гостей немало скукунов ходило добрых, и чегравых, и каурых, и караковых, и сивых, вороных, гнедых, мухортых, пегих, карих и соврасых, бурых, рыжих и буланых, только не было в них больше подходящих, светлой масти. Лишь игреневый жеребчик золотистого оттенка, а лишь жеребчик пиктымыра оказался подходящим. Вот его и принял Юмо, всем другим князьям на зависть.